Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкое сердце.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 820-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор и режиссер передачи Николай Бульчук. Сегодняшний выпуск мы посвятили полностью памяти отошедшего от нас 5 апреля 2021 года игумена Андроника Трубачева, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподавателя Московской духовной академии, гимнографа, внука и исследователи наследия священника Павла Флоренского. Девятого апреля я посетил квартиру двоюродного брата, отца Андроника Трубачева, Павла Васильевича Флоренского, советского и российского геохимика, петрографа, писателя, филателиста, общественного деятеля, доктора геолого-минералогических наук, профессора, руководителя экспертной группы по чудесам при Синодально-Библейской Богословской комиссии Русской Православной Церкви. Павел Васильевич любезно согласился на мою просьбу поделиться своими воспоминаниями о почившем двоюродном брате, игумене Андронике Трубачеве. Мы предлагаем вашему вниманию эту запись, которая была сделана в квартире Павла Васильевича недалеко от метро Беляева 9 апреля нынешнего года. Мне хотелось бы задать сразу много вопросов, но прежде всего, конечно же, вы были двоюродным братом Павла Васильевича покойного, ныне новоприставленного игумена Андроника Трубачева, насельника Троицкой Сергиевой Лавры. И мне хотелось бы сначала начать, конечно, несколькими словами, чтобы почтить память отца Андроника.
Да, вечная память брату моему, игумену Андронику. Понимаешь, только сейчас только-только начинает пониматься, кто он был вообще и кто он был для нас. Ну, потому что брат и брат всегда рядом, всегда он есть, всегда он любим, всегда. Масштаб-то не чувствуешь носом к носу. Убежден, что он принадлежит к всем людям. Понимание чьего масштаба будет расти с годами, с годами, с годами. А сейчас какая-то так вроде бы естественная смерть после тяжелых болезней. А дальше естественная беда и семьи, и общества. Начну с семейных дел. Дед очень много занимался теорией семьи. И своей прошлой семьи, и будущей. Из концлагеря он, по сути дела, формировал нашу семью. Каждому из детей он писал отдельный абзац с отдельными мыслями и нравоучениями. Ну, а когда я был в проекте, а потом я появился, он обо мне знал, то и по поводу меня много писалось, как меня вырастить, как воспитывать. Я умирал. Жаркое лето было 36-го года. Очень жаркое. Ну, вот как несколько лет тому назад было. И у меня было воспаление брюшины. Ну, это вообще у месячного. Ну, это... И вот такая пауза в писем из Соловков. Ничего не... И потом одна фраза. А потом я убежден, что по его молитвам очухался. Его сестра Юлия Александровна Флоренская, известный психиатр, она занималась заиками, сначала детьми, а после войны контуженными. Она мазала мне больное место маслицем от батюшки Серафима из лампады. И вот результат, вы слышите результат этого лечения. Убежден, что он меня отмолил. С тех пор, когда я оказываюсь в Дивеево, нахально подхожу к лампаде и палец туда. На меня, конечно, шипят, но ничего. Вот. И культ семьи у нас всегда был. И, слава богу, у деда 5 детей, 12 внуков, 24 правнука. Про правнуков не считаю. Этот процесс идет еще. Но под 24 уже подбираемся. Слава богу. Мы достаточно сложная, большая, противоречивая и по вкусам, и по... Но дружная семья. По крайней мере, спина у нас в семье всегда закрыта близкими. Отец Андроник занимал, конечно же, особое место. Дед писал, что в семье должен быть хотя бы один за семью стоять в алтаре. Это, понимаете, не просто священник, духовник. Кстати, отец Андроник категорически, по крайней мере, мне отказывался меня исповедовать. То есть не путая это. А молитвенник. И то, что он молился за нас, за семью, это... Теперь-то это понятно, когда по размышлению это понятно. Раньше казалось естественным. В этом смысле он был, конечно, у нас главный. Он последний внук, а я первый по возрасту. Ну, а по чести он, конечно, был главный у нас. И его потеря для всей семьи – это потеря по очень многим параметрам. Он родился в 1952 году. Это третий ребенок Сергея Засимовича Трубачева и Ольги Павловны Флоренской, до этого, а потом Трубачевой тоже, дочери Павла Александровича. Это что, мой двоюродный брат. Ну, тогда дядя Сережа был музыкантом. Он прошел всю войну и поступил в консерваторию. И закончил ее, был дирижером, был заслуженным артистом Карельской ССР, куда он был распределен. Потом он вернулся в Москву, в Гнесинский. А потом, уйдя на пенсию, открыл сам себя. Он стал писать церковную музыку. У меня сноха поет в хоре преподобного Марана. И она говорит, что они очень любят исполнять его музыку. В общем, любит эту музыку. И сестры отца Андроника издают его ноты. Издан уже 2 сборника его нот. Сейчас готовится, по-моему, 3-й. Благодаря традиции, заложенной дедом, мы ценим своих и любим своих предков. И не только на словах, но и на деле. И вот они сохраняют память его. Я тоже 2 книги о своем отце написал. Дядя мой Кирилл Павлович, ну, он в большей степени прославлен своими учениками. Церковное влияние Андроника на семью было несомненным. Ну, в первую очередь, то тайное, сокрытое молитвами, которое за эти дни я начал осознавать. Ну, и явное. Среди двоюродных братьев и внучатных племянников Андроника, по-моему, 6 детей. Алтарники, ну, взрослые дети, алтарники. и 6 или больше дам поют в хорах. Так что вполне церковная, воцерковленная, в целом вся семья в разной степени, но это так. Сам он, ну что, он родился нормальным школьником, немножко хулиганником. Он был спартаковец. Входил в красные футболки с флагом спартаковским. Бывал на стадионах за «Спартак», так что вполне адекватный юноша своего времени. Были колебания, куда поступать. Поступил в историко-архивный. Тогда мы с ним дружили, я был заметно старше его, и я некоторое влияние на него оказывал, компенсируя некоторые стороны его воспитания родителям, потому что родители оттачивают свой характер на детях, а дети, особенно сыновья, оттачивают свой кинжальный характер на бедном отце. По крайней мере, со мной он был в юности очень близок. Настолько, что я один раз его взял в экспедицию, геологическую экспедицию, что совершенно ему по происхождению филологу было не свойственно, он же студентом тогда был. Вот. Поступил в историко-архивный институт, где благополучно учился, и тогда меняли комсомольские билеты. Он сдал комсомольский билет, а потом их трое. Комсомольские билеты не взяли, новые. Ну, был маленький скандальчик, но тогда это смертью не кончалось, обошлось. Один из них стал архиереем, судьбу третьего я не знаю. И вот он, уже во время диплома, он искал тему своей дальнейшей работы. Конечно, околоцерковную. Первоначально он планировал заниматься житием соловецких святых, потому что Сергей Зосимович, Зосима – это трубачевское семейное имя. Не скажу, что я повлиял, но со мной были разговоры крупные. Я скажу: парень, ты что, у тебя дед есть? Дед, чей архив не разобран. Занимайся этим. Иконы Зосимы и Саватия занимаются десятки людей, и она висит в музее. И он стал заниматься дедом. Ну, я его учил держать верстку. Вот. И, закончив историю архивной, он поступил работать к владыке Петериму, который очень дружен был с бабушкой и с нашей семьей, в издательский отдел. И там он был в составе этой, в общем-то, великой бригады издателей, которые создали издательское патриархийное. Вот сейчас нету епархии, которая не имеет своего издательского отдела, и, слава Богу, издает одну за другой книги. Сейчас бездна появилась церковных писателей, которые пишут биографии старцев, праведных людей. Слава Богу! Но тогда это было контрабандой. ЖМП, журнал Московской Патриархии, был контрабандой и почти на грани самиздата. Хотя он был крайне осторожный, ортодоксальный журнал, ну, битый, пуганный, но тем не менее он был. И вот они как раз были той бригадой, которая и начинала издательское патриархийное дело. Но поймите вы, что если на таможне у кого-то отлавливали Евангелие, то он становился закрытым. Он уже никуда не ехал. Все, перекрыты дороги. Это была одна из страшнейших контрабанд Евангелия. Даже «Умкопресс», издание, это жаргонное название, «Инквапресс», конечно, «Вестника христианского движения», и то было менее опасно. Поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Хотя это была прямая антисоветчина. Евангелие было гораздо опасней. В то время, когда они уже издавали Евангелие, издавали тома богослужебных книг, да, ограниченными тиражами. А тогда особо большие тиражи еще и не нужны были. И вот он работал в этой бригаде. Конечно же, это была школа церковного издательства дела, современная, на современном советском уровне. А с другой стороны, сформировала тех, кто это делал. Петеримовцы известны, на них на всех ярлык. работал в издательстве у Петерима. Это сразу, сразу рекомендация, репутация, все, все ясно. И он там работал. А потом ушел в монастырь. Ну, естественно, родители были опечалены, потому что каждым родителям хочется быть дедами и прадедами. Тем более он носитель фамилии. Я с ним говорил, он, ну, меня попрекнул. Павел, ну, я же вижу, как тебе трудно в семье с твоим характером. А у меня характер не лучше. Мне тоже будет трудно и семье, и близким. Нет, я не пойду. И он ушел в монастырь. Я был на его пострижении. Сам рядышком стоял совершенно. Он светился просто, когда это происходило. Это удивительно было. Светился еще тут. Вот. Но он продолжал быть очень лихим молодым человеком тогда еще. Новый близкий контакт у меня с ним был. Простите, я просто вспоминаю о нем, давать его характеристики. Еще будут писать о нем книги, анализировать, а вот такое живое. Я только что его видел. Я вчера его видел. Прахну его. Поэтому вот еще все полное им. Так вот, второе – это выборы Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик. По-моему, 89-й год, если я не перепутал. Это тот Верховный Совет, который заслуживает проклятия, который развалил Советский Союз. Вот. И не без его очень активного совета я баллотировался от Сергиева Посада. Ну, ясно было, что меня не выберут, но мне хотелось выговориться. Оказывается, выговариваться-то было мне что? Я был чуть не единственным, или, по крайней мере, одним из первых, кто открыто в зал говорил «я православный», что было несколько удивительно. Все мы скрывали свое. Пожалуй, я впервые на людях перекрестился. А так всегда пальчиком в кармане. Вот. И первым пунктом задача – город должен обратиться к своему патрону, к преподобному Сергию. Искать, если город хочет быть благополучным, счастливым, то только под преподобным Сергием. Зал ревел. Мы за горами родились и за горами парем. Ну, помирайте, ребята. Ну, это не Загорск, а Лубоцкий, у которого по локоть руки в крови. Чего вы хотите? Тем не менее, я, конечно, терял голоса катастрофически. Но город все-таки выдержал. Остались два. Одного поддерживали очень... Как они хорошо работали, демократы, слушайте. Они профессионально были научены. В зале сидели в ярких куртках. Это я сейчас вспоминаю в куртках. Люди, которые дирижировали своими людьми, и, значит, там чуть что они поднимали галдёр, рабоче-крестьянскими голосами поднимали галдёр в той или иной степени. Лютый патриотизм. Редактора журнала «Молодая гвардия» окружили ненавистью. Ненавистью. Я как-то проскочил. А, ну да, я же все-таки внук заключенного, и свой я или нет, они не понимали. По крайней мере, достаточно ясно. Травли меня не было. Да и у меня была такая внешне очень спокойная экологическая программа. Ну, это одна партия. Бовин. Это 150 кило, комментатор Брежнева. А выступал с антисоветчиной. А второй был Крутов, член парткома гостелерадио, в прошлом футболист Скользкого полуострова. Позже я познакомился с его сестрой, когда я там был, я просто пришел к ней на поклон, который занял место Клыкова, так что абсолютно русский патриот. Так что русская партия в немногих городах, но победила в Сергиевом Посаде. Все-таки порода сказалась, и молитвы преподобного сказались. Ну, выборы прошли, я был на 8-м месте, 20 человек было, так что я не был последним. Я знаком был с председателем комиссии, а она была большим другом отца Иннокентия Просвердина. И она мне говорила: «Павел Васильевич, весь участок Лаврский голосовал за вас. то, что за меня семинария, академия, монастырь голосовали. Друзья мои, лучшие голоса не то, что в районе, а может и в России. Мои были, чего ж тут жаловаться. Вот, так что мы с ним очень активно действовали. Он помогал, советовал. Должен сказать, что его советы уже тогда были парадоксальные, нелогичные и, как правило, правильные. Он обладал очень большой прозорливостью. Ну, когда я ему сказал, он мне ответил: Павел, ну, это было уже позже разговор-то. Павел, но ведь я расстаю перед алтарем. А священник, стоящий перед алтарем, ему дан дар прозорливости. Это нормально. В общем, заверил меня, что это так обычно. Но в это время уже мы с громадным трудом начали пробивать публикации деда. С одной стороны, их публиковали патриоты. Плиевский публиковал. А первая эта публикация была вообще недоразумением. В Тарту, это Вячеслав Иванов, они там опубликовали, в тартовском сборнике. Должен вам сказать, что они не знали ничего Флоренского. Честное слово, Флоренский по закону Оруэлла был, по сути дела, забыт, поверьте мне. И если бы не работа Кирилла Павловича, игумена Андроника и вашего покорного слуга, то Флоренский так бы остался редактором «Богословского вестника» и автором нескольких довольно интересных статей в журналах. И «Столпа», которую он сам говорил, моя юношеская работа. Тот Флоренский, который пришел, это мы его привели. Нет, не создали, конечно, не смейтесь. А мы его привели, мы его вам отдали. И, разумеется, бабушка и мой отец, которые умудрились сохранить его рукописи. Ведь после того, как его взяли, кто-то натравил на нашу библиотеку. Должен сказать, что книг Флоренского нигде я не встречаю. Книг, в смысле, с экслибрисом или с автографом. Впечатление такое, что их уничтожили. Его. 4 машины вывезли. Впечатление такое, что их уничтожили.
А когда это было?
Ну, его в начале 33-го арестовали. Это было, по-моему, в марте, в апреле. Взяли. Причем говорили так, вот там детские книги, там, да, то есть кто-то стучал из своих родных знакомых, дорогих, любимых.
Что, библиотеку всю взяли?
Ну, 4 машины. Что значит всю? Почти всю. Осталось что? Остались богословские труды, тома, 2 экземпляра. Осталось значительное количество оттисков неизданных работ. Нет, ну, брали по делу, но куда они делись, мне непонятно, потому что всплыли бы, но мне бы доложили. Когда где-то появляется на рынке книга с автографом Флоренского, я об этом знаю.
Какой-то каталог существовал, Павел Васильевич?
Нет, и номеров не было, нет. У моего отца было, а у деда не было.
Я читал воспоминания последнего студента Академии Волкова.
Это большой друг нашей семьи был.
Он отмечал, что у Флоренских была одна из самых больших библиотек в Сергиевом Посаде.
Наверное. Вот. Но следов нет, понимаете? Так вот, а рукописи, письма и все. А, ну, письма это позже появились из лагеря. А рукописи бабушка с отцом куда-то захоронились. В общем, все сохранилось практически. Все, что есть. В результате, да, но так как большинство друзей-корреспондентов Павла Александровича плохо кончили, то реально писем Флоренского к внешним людям почти не сохранилось. К нему сохранились все. Они Андроником переписаны, и по частям мы публикуем письма такого-то, такого-то, такого-то. И тут даже остались черновики некоторых ответов к письму. Часть их у меня. Собственно, письма деда к семье, бабушка мне передала, и я почти все опубликовал. Да все, пожалуй, что у меня есть опубликовано. Они здесь, в квартире, рядом с вами. А дальше началась вот эта напряженнейшая работа. Да, ну, про Тарту. Честное слово, они не знали, кто такой Флоренский. Им страшно понравилось структурализмом. Они увидали в обратной перспективе элементы структурализма и с радостью это опубликовали. Потом приходили к Кириллу Павловичу, он так ежился, рассказывая мне о том, какие вопросы задавали. Нет, честь и хвала им, только ради бога, не просто есть атмосфера. Статья была отредактирована. Ну, то, что там, где Бог остался, он не везде остался, кое-где отточие, но он маленькой буквы точно был. И всякие сомнительные вещи там были или отточили, или вообще выброшены. У меня была голубая мечта издать эту статью двумя шрифтами. Ну, вот как издали «Мастера Маргарита». Купюры другим цветом сделали. Они тоже поразительные и непонятны почему. Так же и здесь. Во времена «Мастера Маргариты» ходили списки купюр. Вот. И занялись изданием. Должен сказать, что это был неимоверный труд бороться за подлинность рукописи. Честно говоря, я ненавижу редакторов. Как правило, малообразованные дамы с педагогическим обычным образованием и с гигантскими амбициями. И действительно, она может унижать кого угодно. Достоевского редактировали, Чехова редактировали, но Флоренского, понимаете, это страшно было. Ну, когда меня редактируют, ладно, да у меня научные книги, можно к лучшему редактировать. А это... Каждое издание в первых времен Флоренского было на грани уничтожения. Другое дело, что в ЖМП отец Иннокентий Просвирнин издавал подлинные вещи. Одно из пяти первых изданий Флоренского, три из них принадлежат, ну, может, больше сейчас. А потом Андроник пробился в богословские труды. Редактором тогда был большой поклонник Павла Александровича. И стали издаваться. Но поверьте мне, это же труднейший труд. Часть их напечатана на машинке с пометками его. Почерк у деда был не ахти какой, а часть от руки, а часть он диктовал Софье Ивановне Огневой. Та же часть его, в частности, иконостас, написан ее рукой. Детям моим написано ее рукой. Он их диктовал. Вот все это расковыривалось. Постепенно, ну, я продолжал заниматься своей геологией, экспедициями. И для меня это было внутренней важнейшей стороной, но по возможности и по энергии нет, конечно. Андроник постепенно целиком переключился на издание работ деда и комментирую их. А комментировать их – это тоже целая большая научная работа. И вот он, по сути дела, посвятил себя своему собственному деду. Злые языки, он как-то мне смеялся, жаловался. Меня обвинили в том, что я всем обязан своему деду. А кто из нас не обязан своим дедом, родителям? Мы все им обязаны. Очень веселился по этому поводу. Он подбирал. Далеко не все он издал. Многое мы давали третьим лицам подготовить и издать. В частности, одну из работ о технике он умудрился дать Гаврюшину, одному из врагов Флоренского. Жутких врагов. Я помню, у меня с ним был один разговор. Тысячелетие крещения Руси, мы сидим за столом. Сидит Калчишвили, издательница Флоренского на Западе, одна из первых. И он мне говорит: скажите, а как вы считаете, Флоренский Штейнера знал? Я говорю, в то время, по-моему, только пионеры не знали Штейнера. Вот видите, значит, я так и говорю. И набросился. Сам он поставил за собой право Штейнера знать. Это уже 80-е годы, когда его забыли уже. Вот, он один из гонителей Флоренского, пожалуй, один из главных гонителей Флоренского в наше время. И вот отец Андроник посвятил себе этому. Потом его перевели в Валаамский монастырь. Должен сказать, что он очень много сделал там. В официальной биографии отца Андроника, по-моему, это он написал, она в интернете лежит, говорится, что он там создал, сделал, начал. Он умудрился в Валаам притащить на один день Ельцина и патриарха. Ты свел их там. Я не знаю, они так впервые встретились или нет, но я присутствовал при этом. Это было удивительно. Помню, эту кучка людей стоит на полянке. Долго ждали Ельцина. Он так на вертолете с неба, как они, господин, спустился. Вот. Это Андроник устроил. Кроме того, он занимался общественной деятельностью. Он умудрился получить от военно-морского флота ряд кораблей для монастыря. У них там на Лаваме монастырский флот образовался. Военно-морские корабли. Нет, не боевые, но военно-морские. Он же очень активен был, когда он монархист был, по убеждениям, как и все мы флоренские. Очень сильно окормлял Романовых, великого князя, принимал их, потом принимал великую княгиню Марию Владимировну, великого князя Георгия. Он их водил в Загорск. Должен сказать, что официальный монастырь полузакрылся. Их не принимали, толком как-то так, не очень принимали. Он принимал, он водил по монастырю, я присутствовал при этом. Где-то у меня были даже фотографии, как он ходит. А может, в памяти сохранилось, не знаю. И в то же время постоянное видение нашей семьи. Он, конечно же, был духовником семьи, неофициальным и непонимаемым, и даже непризнаваемым порой. Подумаешь, Саша, для многих он был Сашей. Нормально, ничего тут ни плохого, ни хорошего нет. Когда мы с ним ссорились, я говорил: «Саша, любя, ссорились, хорошо ссорились». Не прерывая отношений, не прерывая взаимного чаепития.
А на какой почве?
Да больше по моим грехам. Уж позвольте мне не рассказывать. Позвольте оставить это моим личным делом, а не его. Вот. Но потом, когда вот плохо у него было со здоровьем, это его характерная болезнь церковников – диабет и стояние на ногах, и полнота, особенности стола церковного, он катастрофически стал полнеть. Ну, а спортом он не занимался. Когда дом восстанавливал и сад строил, он очень много двигался, делал, но потом все это пошло дальше, он располнел. Он хотел создать музей Флоренского в Костромской губернии, откуда мы пошли, и мы пошли вместе с Тартковскими из одного села. Вот, так что там музей существует, Тартковских, Флоренских, у него там дом, что с ним будет, я не знаю, кто там станет хозяином, и станет ли кто-либо хозяином, не знаю, но он очень много сделал для процветания памяти Флоренского и Тартковского, они вместе шли. Там вот в Костромской губернии. Ну, а кроме того, он создал два музея, по сути дела. Музей в Москве. Один из создателей музея внешних государственных сил написал об этом даже книжку. Это подробно написано, как куда прибежали, куда перевозили деньги. Там был случай, когда пачку денег надо было выкупать у некой дамы. Эту квартиру отвезли, пачку денег куда-то на ту станцию метро, там ждали тут. Это, и очень хорошо передана эта атмосфера нервотрепки. Вот. А Посадский дом он просто стал восстанавливать, ремонтировать, а он старенький, сыпаться. Кстати, на рынке открыточников существует панорама всего Сергиева Посада, снятая с колокольни. Это целая серия открыток. Я чудом купил открытку, а там далеко-далеко наш маленький домик. Очень горжусь этой открыткой. Вот. Еще без пристройки, без террасы. Так что он, по-моему, 70-х годов позапрошлого века. В это время деревянные дома обычно. Сейчас дом в порядке, слава богу. Кроме того, он умудрился выбить рядом громадный участок, называемый детский сад, в котором пытался сделать музей. Пытался, но, простите, кроме его организаторских способностей, там нужны были миллионы.
Он хотел сделать парк философов.
разные варианты были. Я это назвал музеем Флоренского, позвольте мне. Вот. Ну вот, денег-то не было. Сейчас целый ряд реформ по Сергиеву Посаду, по увековечиванию церковности Сергиева Посада, которая патронируется патриархом. Быть может, все-таки идея этого музея не пропадет, хотя двигатель, вдохновитель ушел. Найдется ли кто-то, кто встанет на его место, равной церковностью, энергией, волей, порядочностью, а там деньгами пахнет, там и как трудно. Мы не знаем.
Павел Васильевич, я когда увидел первый том труда «Путь к Богу», мне показалось, что это было только вчера. А ведь написано 7, по-моему, да, томов. Угу. Закончена была эта работа. Вот что-то об этой работе расскажите, пожалуйста.
Да, об этой работе. Дело в том, что я с юности, под влиянием бабушки, собирал все упоминания деда. А их, поверьте меня, в 30-е годы было 2-3 у нас в стране. Потом мне потекли из-за бугра упоминания, и у меня, а также у Андроника, большие библиотеки книг, где только упомянут дед. То есть, как только дед упомянут, мы тут же ее или на карточку, или... Но я собрал библиографию порядка 1000 упоминаний до столетия. Я ограничился 1983 годом. После этого он это подхватил, использовал мою биографию, добавил другие, и у него гораздо более полная биография в последнем томе этого труда, справочный том к биографии деда. Там уже гораздо больше упоминаний. Так что мы это собирали, это была своего рода филателия. Картотека у меня 2 метра. Я, правда, когда издал опубликованную картотеку, отдал в подарок издателю. А остаток лежит, может, что-нибудь там и новенькое есть. Ну, сейчас уже захлебнешься, сейчас не упомянуть Флоренского просто, ну, как-то неприлично. Вот. Дело в том, что дед хранил буквально все. Клочки бумажки, записочки, все это сохранилось. Или почти все. И когда Андроник занялся этим, то материал был громадный. Я когда был в Тбилиси, ну, я там регулярно бывал, в 82-м году, одна из племянниц Павла Александровича, тетя Оля Каниашвили, вечная ей память, отдала мне наволочку, повторяю, наволочку семейных переписок. Так что у меня оказались переписка прадеда и прабабушки, студенческие письма деда, когда он студентом был, писал. И после студенчества тоже писал матери в Тбилиси. Я их опубликовал все. Вот этот период, его студенческие годы, то есть университет 1900-1904 года. 2 тома. Остальные разделы тоже в разных местах публиковал. Ну и кроме того, громадный объем у деда сохранился, свой архив. Ну и присоединено было, конечно, то, что у меня есть к Андронику. И вот этот громадный папочный объем, у меня в той комнате с полки с папками лежат, с бумагами. Нет, ну там не только нет, но перемешки, сведения, бумаги. И вот он занялся. Ну, простите, он историко-архивный институт кончил. Это его профессиональное дело-то было. Он знал, как это делается. Я ощупью через ошибки, а он просто знал, что это делается так, правила такие. Вот. А сохранили они очень много. Дед понимал, что он непростой человек, и берег все о себе. И чудом все это сохранилось. Я вчера отличился с отцом Александром. Я прошу слова, а он спрашивает соседей, кто это такое, это что это. Потом я посадил его рядом с собой, протянул ему свою визитную карточку, а у меня визитная карточка с нашим гербом, и говорю, ваше преподобие, меня надо знать в глаза, меня надо узнавать. Вот. Ну, это уже так было немножечко, мелкая шутка. А дед, наверное, не требовал этого, но он знал это. И вот все это сбережено, и Андроник с присущей высокому профессионалу умением, да и потом школа Петерима тоже. все это отработал, обработал и опубликовал. Успел. Почему удивительно, он, по сути дела, последний том издал, и эта работа и держала его. Вот сейчас вот раздали его последнюю книжку «Русская духовность в жизни преподобного Сергия и его учеников». Уже 21-й год, только что изданы, видите? Сейчас посмотрим, кто издал, видно, нет? «Общество памяти игумени Таисии». Ну, так вот его только что изданы им книга.
Павел Васильевич, а что-то говорил отец Андроник о том, как он живет в Лавре, как он служит, какое отношение с братьями, с академией? Он же преподавателем был долгое время в академии. Вот эти взаимоотношения, они до вас доходили как-то?
Он принадлежал к той редкой породе людей, который о плохом не говорил. Но о том, что его очень любили студенты, он иногда проговаривался. Они ведь пожар остановили. Тогда, когда в Лавре был пожар, он и несколько студентов встали перед фронтом огня и стали читать акафист преподобного. Перед их носом пожар остановился. Во-первых, в принципе, о плохом он не говорил. Кроме как о моем плохом, конечно, в порядке критики. Но так до меня доносились слухи. Травля, которую организовывал Гаврюшин, не столько Андронику, сколько деда, это одно и то же. Задевание деда – это был смертельный враг навсегда. И для него, и для меня. Вот. Но, повторяю, он умудрился дать, надеясь, наверное, на его исправление, Гаврюшину рукопись деда о технике. Гаврюшин ее издал с омерзительным послесловием. Историк математики Демидов, поклонник деда и публикатор его математических работ, Сергей Сергеевич, он говорил, что Флоренского травят 3Г и 1Б. Гаврюшин, Гайденко и Гальцева. Ну, про даму не буду говорить, там все-таки дама, хотя и да, фамилия на букву Б. Нет, вы знаете, категорически он не говорил ничего плохого. Но он очень любил свои лекции, очень гордился ими и слышал о них много хорошего. Но, естественно, он не вписывался. Это и породное наше свойство. Вы понимаете, чтобы вписываться, нужно все-таки слишком близко прислоняться к начальству и далеко не всегда к его лучшим сторонам его тела.
Но я часто помню, как отец Андроник говорил, на мой взгляд, содержательные проповеди на торжественных церковных богослужениях.
Да.
Всегда приглашали его, когда служил святейший патриарх.
Да, да,
потом
да.
Как-то все это отошло, но это по здоровью, наверное, было, да? А что касается проживания, он же монах Лавры, но жил он у себя дома.
Жил, да? У себя дома, да.
Это такое благословение.
Наверное. Жил он у себя дома.
Я бывал много раз дома у отца Андроника, записывал интервью, причем по разным вопросам. В частности, мы комментировали насущные проблемы, и церковные в том числе. И вот сегодня есть такое мнение, что он был чуть ли не в оппозиции к официальной точке зрения Московской патриархии. Это могло быть так?
Во-первых, это нельзя быть. Он вполне канонический поп. И он не мог. Как-то я чего-то по какому-то из архиерея проехался и спросил. Он очень резко меня притормозил. Он был весьма канонический. И быть в оппозиции, мы флоренские не в оппозиции. Мы можем отмолчаться и не играть, но еще вопрос, кто в оппозиции. Нет, ни в коем мере он не мог быть. В силу внутренней флоренской структуры. Да, он не вписывался, он не кричал «Ура!», он вообще не кричал «Ура!». Это черта характера. Он не был лизоблюдом, но это не значит, что он был оппозиционером. Простите меня, на одном из рождественских чтений, посвященных репрессированным, деду была посвящена целая комната. И его чуть не единственного наградил ей орденом. По-моему, Даниила Московского. Полного. Он несколько был герметичен, да, но нет, друзья мои. И вообще люди делятся не на оппозиционеров и лизоблюдов, а совсем по другим параметрам.
Павел Васильевич, какова, на ваш взгляд, судьба сейчас будет дома, музея, парка вот этого, в Сергиевом Посаде прежде всего?
У меня нет взгляда. У меня есть страх. И вся надежда на то, что как дед в свое время отмолил меня, так же и он там вместе с дедом отмолит эту территорию. Только на это надеяться, потому что я не вижу никого среди нас, кто может это нести. Потому что нету ни по церковности, ни по энергии. А потом, простите, он посвятил себя деду всю жизнь. И другого у него ничего не было. А здесь семья, дети, работа, карьеры, прочее. Не знаю. То есть, если патриархия, а только она это может по-настоящему сделать, не возьмет на себя заботу о вот этом участке детского сада и создании музея, посвященного не только Флоренскому. В Загорске было много философов. А наш дом как приставка живая. Понимаете, мы же сами музейная ценность. Я же знаю, что со мной фотографируются, мои автографы берут. Я как-то стоял с Андреем Кураевым на рождественских чтениях, и нас фотографировали. Я ему говорю: отец Андрей, а вы знаете, на базарах держат обезьяну на руках и за рубль дают с ней сфотографироваться. Может, и нам с вами по рублю брать? Посмеялись.
Вы были вчера на панихиде. Мне хотелось знать ваши впечатления, ваши мысли, чувства, какие-то настроения. Вот как все это было?
Внешне у меня болела нога, отстаньте. А внутренне я вам другую историю расскажу, которую я наблюдал на многих похоронах. Ну, не священников, естественно. Лицо человека до отпевания и после отпевания резко меняется. До отпевания напряженное лицо, просящее лицо. После отпевания умиротворенное, спокойное, мышцы отпускаются, и спокойное лицо. Ну, он был закрыт, поэтому этого не было видно, но внутренне я чувствовал, что он... Ну, ему хорошо было. Какие чувства? Да не знаю, какие чувства. Ну, они потом просветляются, и вспоминаешь, что было.
Мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Конечно, отец Андроник остается с нами, мы его помним, любим, и он нечто большее, чем просто насельник Лавры, монах Троиц Сергиевой Лавры, нечто большее, чем проповедник или преподаватель, или бывший наместник Валаамского монастыря, об этом тоже мы помним. Он был представителем какой-то старой жизни, которая соединяла нас со всем прочим.
Дорогие друзья, все-таки отодвиньте от меня Андроника как великого человека, оставьте мне моего любимого брата. Позвольте мне быть рядом с ним, спорить с ним на грани ссоры. Побеждал всегда он морально и по уму. Оставьте мне его таким, как он был для меня. И, конечно, это громадная утрата для меня лично тоже, но и для всей семьи тоже. Мы осиротели. Осиротели. Что будет дальше? Ну, не знаю, что. Может быть, кто-то выйдет из наших семьи и займет его место у алтаря. По крайней мере, алтарники среди потомков Флоренского есть. Все может быть. Никто не ожидал, что он, болельщик Спартака, станет игуменом. Невозможно было. Вечная ему память, вечный покой и создание морального и физического памятника ему в нашей семье нам еще предстоит. Он живой был, понимаете, его так и воспринимали. Он еще не отошел. Да и подождите, еще 9 дней не прошло. Куда вы нас торопите? 9 дней у нас здесь. Он, может, и сейчас нас слышит. Если слышит, то Я всегда демонстративно брал у него благословение и целовал его руку. В отличие от многих, кто говорил, что Саша, брат, отнеситесь к нему только как к брату. Для меня он все-таки был всегда иереем. Вечная его память, а нам, Господи, дай нам сохраниться, сохранить его дела, не разрушить то, что он созидал. Это очень трудно, громадная ответственность и перед дедом, и перед ним, и главное, перед самим собой. Если мы что-то порушим, то, что он создал, мы в первую очередь на себя это обрушим и на будущее наше поколение. Он очень нам нужен, всей нашей семье. Спасибо, что выслушали, друзья мои. Вечная ему память, вечный покой.
Мы беседовали с Павлом Васильевичем Флоренским, двоюродным братом новопредставленного, преснопоминаемого игумена Андроника Трубачева. Павел Васильевич – советский российский диахимик, петрограф, писатель, филателист, общественный деятель, доктор геолого-минералогических наук, профессор, руководитель экспертной группы по чудесам при Синодальной Библейской Богословской комиссии Русской Православной Церкви, внук священника и философа Павла Александровича Флоренского. В завершении сегодняшней передачи мне хотелось бы поставить фрагмент одной из проповедей преснопамятного игумена Андроника Трубачева, сказанных им в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Вы услышите фрагменты слова по евангельской притче о богаче и Лазаре.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне, дорогие братья и сестры, Господь обращается к нам со следующей притчей. Жил некогда богатый человек, который каждый день пиршествовал. И жил бедный по имени Лазарь, который лежал около дома его и желал насытиться крошками, которые падали с трапезы этого богатого человека. И он был болен, и псы лизали его. Вот как кратко Господь говорит нам об этих людях. Если этот богатый человек каждый день пиршествовал, то ясно, что он не работал. Если он каждый день пиршествовал, а Лазарь лежал около его дома, то он видел его каждый день. Но он не помогал ему, он не подал ему есть, он не предложил своим слугам поднять его. Это говорит о том, что он был жестокосердечный человек, забыл заповеди Божии, забыл и заповеди человеческие. А о Лазаре что мы можем сказать? То, что он был болен, нищ, голоден. Это его внешнее состояние. Но мы видим, что он не осуждает богача за праздность, за жестокость. Он не ропщет на Бога. Почему я такой бедный, жалкий, нищий, а этот рядом со мной богатый, жестокий, злой? Он не хулит Бога, он не осуждает даже этого богача. Вот Евангелие кратко и емко говорит в нескольких словах об этих людях. Но мы можем сделать вывод об их нравственном состоянии по их поведению. И дальше в притче говорится: умер богач и умер Лазарь. И когда Лазарь умер, он был отнесен на лоно Авраамова. Лоно Авраамова – это образ евангельский, под которым подразумеваются все блага человеческие в будущей вечной жизни. Соединение прежде всего с Богом, соединение со своими родными и близкими, прекращение внешних телесных мучений и радость, веселье от тех духовных благ, которые человек, душа его получает в общении с Богом и со святыми. И далее в притче говорится, что богач, увидев Лазаря на лоне Авраамовом, обратился к Аврааму: «Отче Аврааме, попроси, пошли Лазаря, чтобы он омочил хотя бы конец моего языка, так я жажду». Из этого мы можем сделать вывод, что посмертная судьба богача и Лазаря различна. Богач оказался в аде, где он получил страшное мучение. Так что даже если бы омочили конец его языка, ему было бы уже легче. А Лазарь оказался в раю, на лоне Авраамовом. Вот из этого мы видим, как близко слово обличение Господа к состоянию того мира, в котором мы живем. Мир живет так, как будто бы не будет воздаяния доброго и злого. Живет так, как будто бы душа не является бессмертной. Мы же, находящиеся в церкви, дорогие братья и сестры, мы веруем в воздаяние посмертное. Мы веруем в бессмертие души. Но, к сожалению, наши поступки, наши дела говорят о том, что мы живем так, как будто бы мы согласны с тем, чему учит мир. Богатый человек осуждается не за свое богатство, а за то, что он был тунеядец, за то, что он был жесток, за то, что он был ленив, за то, что он не имел сострадания. Бедный человек, Лазарь, ублажается и восхваляется не за то, что он был просто беден, а за то, что он не осуждал, за то, что он не роптал, за то, что он не хулил, за то, что он был терпелив и веровал в будущую жизнь. Веровал в то, что Господь видит всякое различие в человеке. Вот, дорогие братья и сестры, имея веру согласно Писанию, будем жить не так, как жили судукеи. Будем жить не так, как мир, который не верует в воскресение мертвых, в воздаяние за добрые и злые дела, не верит в те душа человеческой бессмертия. Уподобимся луже тому Лазарю, который лежал у ворот богача, но, не осуждая его, молил Бога, дабы Господь, видя его страдания, видя его горестное состояние, помиловал его и даровал ему жизнь вечную. Аминь.
Это был фрагмент слова преснопамятного игумена Андроника Трубачева на евангельскую притчу о богаче и Лазаре. Запись 90-х годов прошлого века. Подошел к концу 820-й выпуск программы «Троицкое слово». Мы полностью посвятили передачу памяти отошедшего от нас ко Господу 5 апреля 2021 года игумена Андроника Трубачева, внука священника Павла Флоренского. Вечная и блаженная память дорогому отцу Андронику.